Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Понедельник, 19 января, полдень. Для вас в прямом эфире из Сиднея работают Ирина Виноградова и я, Лера Швец. Вы слушаете программу SBS на русском языке. Всем добрый день. Мы бы хотели выразить признание представителям народа Камерайгл, на земле которых мы работаем для вас сегодня. Мы отдаем дань уважения хранителям земель, неба и водоемов по всей Австралии. Сегодня в программе поговорим про недвижимость. Послушаем репортаж новостной команды SBS News про социальное жилье в штате Виктория, а точнее про его снос. А также наш постоянный экономический обозреватель доктор Геннадий Казакевич в новом выпуске постарается ответить на вопрос, покупать жилье или все же снимать.
Ну что, если дом не продается? Что, если он упадет в цене? Крайне маловероятно, что за 30 лет дом подешевеет. Такое случается.
А для начала предлагаю послушать главные новости Австралии и мира к этому часу. Их для вас подготовила Ирина Виноградова. Передаю ей микрофон.
В парламенте принята траурная резолюция в память о жертвах нападения на Бандае. Подросток доставлен в больницу после нападения акулы на пляже в Сиднее. Европейские лидеры осудили угрозу США ввести пошлины из-за Гренландии. Сегодня 19 января, понедельник. С вами Ирина Виноградова. Депутаты Федерального парламента Австралии поддержали траурную резолюцию в память о погибших в результате террористического нападения на Бандае, произошедшего более месяца назад. Национальный день траура назначен на четверг и пройдет под девизом «Light will win, a gathering of unity and remembrance». «Свет победит, собрание единства и памяти». Мальчик борется за жизнь после нападения акулы на популярном пляже на востоке Сиднея. Инцидент произошел в районе Ваклюз, недалеко от Нильсон-парка и Шарк-Бич, популярного места для семейного отдыха с огражденной сетками зоной для купания в Сиднейской гавани. В полиции Нового Южного Уэльса сообщили, что мальчик, которому предположительно 13 лет, находится в критическом состоянии после оказания помощи на месте из-за тяжелых травм ноги. Пострадавшего доставили в детскую больницу Сиднея в Ранд. Шарк-Бич закрыт. Участники акции протеста, прошедшей в Хайд-Парк и посвященной гибели представителей коренных народов в местах лишения свободы, заявили, что намерены вернуться с новой акцией 26 января. Акция была вынуждена прекратиться на фоне того, что организаторы называют авторитарными ограничениями на проведение публичных собраний. Организатор акции Поль Сильва сообщил, что призвал около 200 участников подчиниться требованиям полиции покинуть место проведения мероприятия из соображений безопасности. Письмо премьер-министра Южной Австралии Питера Малинаускаса уточняет обстоятельства решения об исключении палестино-австралийской писательницы Ранды Абдель-Фатах из программы «Недели писателей» в Аделаиде. В письме, адресованном председателю Совета Аделаидского фестиваля Трейси Уайтинг и опубликованном газетой Sunday Mail, говорится, что участие доктора Абдель-Фатах не отвечает общественным интересам и может спровоцировать раскол, разобщенность и враждебные дебаты после террористического нападения на Бандае. 8 января, спустя 6 дней после отправки письма, Совет фестиваля объявил об отзыве приглашения доктору Абдель-Фатах, сославшись на культурную чувствительность. Вчера днем спасательные работы продолжались по всему штату Новый Южный Уэльс, несмотря на то, что погодные условия на восточном побережье, пострадавшим от сильных ветров и проливных дождей, начали улучшаться. По меньшей мере 1000 волонтеров Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Нового Южного Уэльса находилось на местах в воскресенье, 18 января, реагируя на более чем 2100 инцидентов и спасая в общей сложности 25 человек, оказавшихся в ловушке в затопленных районах штата. Австралийские медицинские специалисты приветствовали исследование, опровергающее заявление президента США Дональда Трампа о том, что рост числа диагнозов аутизма связан с использованием парацетамола во время беременности. Международная исследовательская группа провела обзор 43 предыдущих исследований и не обнаружила такой связи. Полиция сообщает, что мотив установки самодельных взрывных устройств вблизи озера Джининдера в Канберре на прошлой неделе пока не установлен. По делу задержан 41-летний мужчина. По утверждению полиции, обнаруженные устройства были изготовлены из предметов, которые он похитил и приобрел в магазине «Баннингс» в районе Балконен. Европейские лидеры раскритиковали угрозу президента Соединенных Штатов Дональда Трампа использовать торговые пошлины, чтобы добиться поддержки своих планов по установлению контроля над Гренландией. 8 стран, включая Данию, заявили, что выступают единым фронтом против угрозы господина Трампа, озвученной в субботу 17 января, ввести пошлины в размере до 25%, если Гренландия не будет передана под контроль США. В 2 регионах Чили объявлено чрезвычайное положение в связи с разрушительными лесными пожарами. По официальным данным, погибли 16 человек, уничтожено около 250 домов. В регионах Ньюбле и Био-Био пожары охватили 20 тысяч гектаров. Новости войны в Украине. По сообщениям русской службы BBC, в результате атаки беспилотников и ракет по Запорожской области один человек получил ранение, сообщил начальник областной военной администрации Иван Федоров в Телеграме. В результате российских обстрелов в Херсонской области погибли 2 человека и один пострадал, сообщает Национальная полиция Украины. По сообщению Генштаба ВСУ, больше всего боевых столкновений в воскресенье зафиксировано на Покровском направлении. С начала суток произошло 126 боев. На Покровском направлении 39 атак, на Гуляй-Польском 16, на Константиновском 15. Российские войска ввели наступательные действия в районах Никаноровки, Родинского, Красного Лимана, Котлина и Удачного, а также в направлении Филиала и Новопавловки. По данным российского военного ведомства, за воскресенье средства ПВО сбили 17 украинских беспилотников на 4 российскими регионами. 13 дронов сбиты над Белгородской областью, 2 над Орловской и по одному над Курской и Брянской областями. При атаке дрона в Белгородской области ранена женщина, написал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале. Это были все главные новости к этому часу. С вами была Ирина Виноградова.
Скоро в Австралии вы будете видеть меньше новостей в своих лентах в социальных сетях. Поэтому сейчас самое время загрузить бесплатное приложение SBS Audio. Получайте все новости, репортажи и истории в подкасте SBS на русском языке, чтобы оставаться в курсе важных событий в Австралии. Скачайте приложение SBS Audio бесплатно в App Store и Google Play. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами из сиднейской студии Ирина Виноградова и я, Лера Швец. Новые данные показывают, что более 4,5 миллионов аккаунтов в социальных сетях были деактивированы, удалены или ограничены, когда в декабре 2025 года в Австралии вступили в силу первые в мире возрастные ограничения на использование социальных сетей. Реформы вызывают пристальное внимание во всем мире, поскольку ряд стран на прошлой неделе предприняли шаги для решения новой угрозы для пользователей социальных сетей. Подробности в материале SBS News.
Это был смелый шаг, подвергшийся жесткой критике со стороны крупнейших технологических компаний – запрет подросткам младше 16 лет иметь собственные аккаунты. Однако спустя месяц этот риск, по всей видимости, оправдался. По крайней мере, так считает министр по вопросам коммуникации Аника Уэллс. По ее словам, удаление 4,7 миллиона онлайн-аккаунтов дало подросткам возможность лучше понять, кто они есть вне экранов. Они могут провести лето, выстраивая связи в реальном мире, друг с другом, со своими братьями и сестрами, с родителями. Кататься на скейтборде, писать, читать, заниматься искусством, музыкой. Мне все равно, чем именно. Главное, чтобы это было вне экрана. Это время, чтобы понять, кто они есть, и выстроить настоящие связи в реальной жизни. Запрет распространяется на социальные сети, видеоплатформы и игровые сервисы, включая X, TikTok, Instagram и YouTube, и при необходимости может быть расширен. только на платформах компании Meta, включая Facebook и Instagram, было деактивировано или удалено 550 тысяч пользовательских профилей. По словам цифрового социолога, заместителя директора школы кибернетики Австралийского национального университета доктора Джессами Перрия, делать выводы об успешности этого запрета пока рано. Это впечатляет, но мы пока не знаем, как все сложится в долгосрочной перспективе. Особенно с учетом того, что молодые люди возвращаются в школы в конце этого или в начале следующего месяца. Думаю, именно тогда и станет по-настоящему ясно, насколько успешной оказалась эта политика. Комиссар по онлайн-безопасности Джули Инман-Грант сообщила, что по оценкам ее ведомства 84% детей в возрасте от 8 до 12 лет имели аккаунты в социальных сетях до введения запрета в декабре. По ее словам, эти данные свидетельствуют о том, что компании социальных сетей предпринимают реальные шаги для соблюдения закона. Мы попросили в первую очередь сосредоточиться на деактивации аккаунтов, но ожидаем дальнейших улучшений. Мы ожидаем, что компании будут предотвращать повторное создание аккаунтов. Существует целый ряд сигналов и механизмов, которые позволяют не допустить этого. Австралия стала мировым лидером в том, что может стать глобальным движением за введение возрастных ограничений на использование социальных сетей, поскольку такие страны, как Малайзия и Новая Зеландия, рассматривают аналогичные шаги. Премьер-министр Энтони Альбанезе говорит, что родители рассказывали ему о положительном влиянии этих ограничений на жизнь детей. Тот факт, что, несмотря на некоторый скептицизм, это работает и тиражируется по всему миру, является источником гордости для Австралии. В разработке находятся и другие глобальные ограничения. Во всем мире правоохранительные органы давно бьют тревогу по поводу потенциальной и реальной сексуализированной эксплуатации людей в социальных сетях, особенно детей. За ночь с четверга на пятницу Филиппины стали третьей страной, запретившей Грок – чат-бота с искусственным интеллектом от компании Илона Маска X. На прошлой неделе стало известно, что он создавал поток откровенных изображений женщин и детей. Малайзия и Индонезия ограничили использование программного обеспечения. В заявлении компании X говорится, что были внесены изменения, в том числе геоблокировка определенного контента. Мы внедрили технологические меры, чтобы предотвратить редактирование изображений реальных людей в откровенной одежде, такой как бикини, в регионах, где это незаконно. Это ограничение распространяется на всех пользователей, включая платных подписчиков. Создание изображений и возможность редактирования фотографий через аккаунт Grok теперь доступны только платным подписчикам. Великобритания и Франция сейчас оказывают давление на компанию, требуя от нее выполнения обещанных изменений, направленных на прекращение распространения подобного контента. Премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер заявил британскому парламенту, что компания X, владеющая программным обеспечением, предупреждена. Мы ясно дали понять, что X обязана действовать. В противном случае Ofcom, государственный регулятор Великобритании в сфере коммуникаций, имеет нашу полную поддержку и введет и уже вводит соответствующее законодательство. Господин спикер, для информирования палаты сообщаю, сегодня утром мне сообщили, что X предпринимает шаги для полного соблюдения британского законодательства. Если это так, это приветствуется, но мы не намерены отступать. Генеральный прокурор Калифорнии расследует деятельность компании, и премьер-министр Альбанезе подтвердил, что Австралия также следит за этим вопросом. Использование генеративного искусственного интеллекта для эксплуатации или сексуализации людей без их согласия отвратительно. Я знаю, что комиссар по онлайн-безопасности занимается этим вопросом. Это в очередной раз пример того, как социальные сети не проявляют социальной ответственности. Австралийцы и в целом граждане всего мира заслуживают лучшего. Доктор Перриам говорит, что нынешняя ситуация подтверждает оправданность запрета на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет в Австралии, однако выражает надежду, что в дальнейшем эта политика будет достаточно гибкой. Этот процесс изначально выстроен как крайне гибкий. Речь идет, в частности, о перечне запрещенных и разрешенных платформ. Он не является статичным, его можно пересматривать и менять со временем, и он способствует диалогу с комиссаром по онлайн-безопасности. Однако, на мой взгляд, необходимо уделять больше внимания реальному опыту жизни молодых людей, тому, что им необходимо на этом этапе жизни, и тому, чтобы у них была возможность расти, развиваться и исследовать новые возможности. Технологиями или без. Материал Камил Бьянки для SBS News перевела и озвучила Ирина Виноградова.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Снимать или покупать? Риск быть выселенным или многолетняя порука выплат по кредитам. Доктор Геннадий Казакевич пытается разобраться в жилищном вопросе в новом выпуске своей постоянной рубрики «Экономический обзор».
Здравствуйте! В эфире подкаст SBS Russian, у микрофона экономист Геннадий Казакевич. В этом подкасте я рассказываю о самых важных и интересных событиях в сфере экономики. Вы все еще снимаете? Почему бы уже не купить свой дом? Деньги за аренду – это деньги на ветер. Если вы снимаете жилье, то наверняка хотя бы раз в жизни встречали такое мнение. И, скорее всего, это говорит кто-то из близких, кто искренне о вас заботится. Понять, как они приходят к такому выводу, тоже несложно. В конце каждого месяца арендующим жилье приходится отстегивать сотни, а иногда и тысячи своих кровно заработанных долларов просто за привилегию иметь крышу над головой. Однако, если бы вы купили дом, ваши платежи шли бы на то, что вы можете назвать своим. По крайней мере, такова расхожая теория среди австралийцев. Но если у вас уже готов первоначальный взнос, всегда ли лучше покупать, чем арендовать? Почему стоит покупать? Прежде чем мы углубимся в эти дебаты, поясним один момент. Я смотрю на это чисто с финансовой точки зрения. Есть много нематериальных вещей, которые дает нам свой дом и которые не измерить в деньгах. Ваш дом – это ваша крепость. Покупка жилья – это всегда сильная эмоциональная привязка, и у каждого она своя. И вот аргументы за покупку. Стабильность. Когда вы снимаете, вы всегда во власти хозяина. Вам могут поднять цену в конце каждого срока аренды. Вам могут годами не чинить текущие трубы. А что, если хозяин решит продать свой дом и выставить вас за дверь? Принудительные накопления. Некоторые люди просто не умеют копить. Если у них на счету лежат свободные деньги, они не могут удержаться и обязательно их потратят. Так как же начать копить, если вы тратите каждый лишний доллар? Через принудительные накопления. Если только у вас не кредит, только проценты, interest only, вы каждый месяц выплачиваете часть основного долга, principal. Именно основной долг гасит стоимость дома, а проценты – это просто заработок банка. Получается, выплата основного долга – это своего рода механизм принудительной копилки. Своего рода, потому что все немного сложнее. Чисто теоретически, если вы купили дом за x долларов, и даже если продали его через 30 лет за ту же сумму после выплаты кредита, то да, вы фактически получаете обратно все свои выплаты по основному долгу, не считая расходов на сделку и инфляцию. Но что, если дом не продается? Что, если он упадет в цене? Крайне маловероятно, что за 30 лет дом подешевеет, но такое случается. Именно поэтому накопление через капитал в недвижимости, equity, шутка не такая уж однозначная. Тем не менее, для тех, кому трудно не тратить свободные деньги, такой план принудительных накоплений может стать спасением. И банки отлично справляются с тем, чтобы вы откладывали каждый месяц. Теперь, почему не стоит покупать? Раз уж мы решили, что главный плюс покупки – это стабильность, то прежде чем выбирать между арендой и покупкой, спросите себя, а зачем мне эта стабильность? Стабильность – важна для тех, у кого есть домашние животные, дети, пожилые родители на попечении или что-то еще, чему переезд сильно навредит. Тогда я на 100% понимаю важность своего угла. Но вместе со стабильностью приходят и ограничения. Когда вы покупаете дом, вы уже не можете просто собрать вещи и уехать. Покупка дома обычно означает ипотеку, но давайте отбросим негатив и представим, что вам нужна стабильность, и вы уверены, что не захотите никуда уезжать в ближайшие годы. Теперь вам нужно купить дом и выплачивать его 30 лет. Давайте прикинем цифры. Сколько на самом деле стоит купить дом? У всех по-разному, но возьмем стандартную формулу. 25% от цены, 20% в депозит и 5% расходы на оформление. Для первой покупки, скажем, квартиры за 600 тысяч долларов, это будет 120 тысяч первого взноса и 30 тысяч долларов накладных расходов. Кредит составит 480 тысяч долларов. И хотя сейчас ставки рекордно низкие, они вырастут, так что возьмем 7% средних на все 30 лет. Если вбить это в ипотечный калькулятор, пара вещей сразу бросается в глаза. Во-первых, общая стоимость обслуживания этого кредита за 30 лет составит 1 149 643 доллара. Во-вторых, вы платите процентов больше, чем составляет сумма самого кредита. Говорят, что деньги за аренду – это деньги на ветер. Но так то же самое можно сказать и про проценты. Вы только что выкинули 670 тысяч. Если разбить эти проценты на 30 лет, получится 429 долларов в неделю или 1861 доллар в месяц. За такие деньги можно снимать неплохое жилье. Но раз уж вы решили покупать, вам нужно платить проценты плюс основной долг, что в сумме составит 3193 доллара в месяц. Итого имеем 120 тысяч взноса, 30 тысяч накладных расходов, 1 150 тысяч на обслуживание кредита и в сумме около 1,3 миллиона. И это мы считали только покупку, а не расходы на содержание. А они включают местный налог, страховку, сборы, body corporate, а если в доме что-то ломается, сантехника, электропроводка, отопление, то владелец платит за ремонт. По оценкам Центробанка Австралии, расходы на содержание дома составляют в среднем 1,5% от его стоимости в год. Это еще 270 тысяч за 30 лет для дома стоимостью в 600 тысяч. Складываем все вместе и получаем 1 миллион 530 тысяч долларов за то, чтобы купить и содержать дом ценой в 600 тысяч долларов в течение 30 лет. Забудьте про капитал. Другой аргумент в этом споре, мол, покупка дома как-то принесет тебе деньги. Нет, покупка дома для жизни этого не делает. И даже если дом вырастет в цене, это не имеет значения, потому что нельзя одновременно в нем жить и продать его. Можно продать и купить другой дом, но изначально цель была не в этом. Почему стоит снимать? Если не считать срока договора, арендаторы вольны переезжать куда угодно. Не нравится цена – переезжайте. Район разонравился – переезжайте. Хозяин не чинит кран – переезжайте. Разумеется, переезд – это головная боль. Но знаете, что еще хуже? Пытаться продать дом и переезжать. Сейчас среди молодежи модно проводить какое-то время в путешествиях, учебе и поисках нового опыта. Зачем вешать на себя ярмо в виде дома, если есть шанс бросить все и исследовать мир? Аренда дает такую свободу. Обычно это дешевле. Если вы считаете аренду деньгами на ветер, то проценты по ипотеке – это то же самое. Сравнить их с арендой не так уж сложно. Чтобы понять, выгоднее ли снимать и копить разницу, чем покупать, нужно знать доходность от аренды. Например, если аренда квартиры стоит 400 долларов в неделю, а сам дом стоит около 600 тысяч. Доходность аренды составляет 3,5%. Сможешь ли ты найти банк со ставкой ниже 3,5%? Сейчас нет. Средняя ставка около 5,1%. Простая математика. Процент аренды 3,5% ниже процента по ипотеке. Для большинства австралийцев, особенно в Сиднее и Мельбурне, аренда выходит дешевле. Если мы будем снимать за 400 долларов в неделю 30 лет с учетом инфляции 2,5%, мы заплатим 913 176 долларов. Это на 600 тысяч дешевле, чем покупка. Да, человек, который купил дом, через 30 лет владеет активом в 1 миллион 230 тысяч с учетом инфляции. А у арендатора дома нет. Но у арендатора на руках гораздо больше свободных денег. За 30 лет у него накопится лишних 600 тысяч если он будет откладывать разницу. Это по 20 тысяч в год. Если арендатор не растранжирит эти деньги, а будет инвестировать их по 9% годовых, средний показатель рынка, то через 30 лет его состояние составит 2,7 миллиона долларов. Почему не стоит снимать? Нельзя модифицировать жилье. Нельзя снести стену, чтобы расширить гостиную. А еще хозяин может просто решить продать дом, как только закончится ваш договор. И снова придется искать жилье. Далее. Нет принудительных накоплений. Если трудно вписываться в бюджет, то аренда может быть плохой идеей. Выйти в плюс на аренде можно только если у вас есть дисциплина инвестировать сэкономленное. Но не все так могут. Для многих лишние деньги на счете как горящий ваучер, который надо срочно потратить в выходные. И в заключение. Слишком многие, особенно молодежь, ведутся на то, что считается нормальным, и покупают дома, когда еще сами не знают, чего хотят в жизни. Делайте то, что лучше для вас, а не то, что навязано мнением окружающих.
SBS World Watch объявляет о возвращении новостей на русском языке на телевидении на SBS On Demand. Программа доступна на SBS On Demand каждое утро. Информационно-аналитическая видеопрограмма «DV Новости» предоставляет новости с акцентом на Россию, Украину и Европу из студии Deutsche Welle в Берлине на русском языке без субтитров.
Вы слушаете SBS на русском языке, и наша программа подошла к середине. И прежде чем прерваться на рекламу, расскажу, что ждет нас впереди. А впереди послушаем интервью Симы Цискины с фотографом Федором Лейкиным. В Мельбурне проходит его выставка трансформированных фотографий под названием «Мистические существа и мечтательные пейзажи».
Техника, ну как бы совсем секреты я не буду раскрывать полностью.
Но
да.
Это не ИИ, это вы сами.
Но там написано, да, кстати, что это ИИ вообще там никак не задействовано.
Никаким боком.
Никаким боком, да.
А сразу после рекламы послушаем репортаж новостной команды SBS News о социальном жилье в штате Виктория, которое уже на протяжении некоторого времени подлежит сносу. Вы слушаете SBS на русском языке, с вами Лера Швец. В разгар жилищного кризиса и роста стоимости жизни правительство штата Виктория собирается снести все 44 многоэтажек социального жилья в Мельбурне. Несмотря на значительное сопротивление и парламентское расследование, призывающее к немедленной остановке работ, правительство штата Виктория продолжает реализацию этих планов. Подробности в репортаже SBS News. Переезд считается одним из самых стрессовых событий в жизни человека. Поэтому в 2023 году, когда тысячи жителей штата Виктория получили уведомление о том, что их дома будут снесены, в период с 23 по 51 год уровень стресса был ощутим. Для меня это экзистенциальный кризис. Знаете, как для человека, которому, опять же, нечего предложить своим детям. Раньше была уверенность в том, где мы живем, а теперь почва ушла из-под ног. И этой уверенности стало гораздо меньше по мере развития ситуации. В Мельбурне 44 многоквартирных дома социального жилья, в которых проживает более 10 тысяч человек, были построены для решения хронической нехватки жилья после Второй мировой войны. За десятилетие это субсидируемое государством жилье, арендная плата за которое не превышает 25% от дохода семьи, стала домом для тысяч семей. Для таких жительниц, как Эмма, ее имя изменено по соображениям конфиденциальности, социальное жилье стало спасением. Я живу в районе Норт-Ричмонд уже более 10 лет и попала сюда из-за бездомности, вызванной домашним насилием. Поэтому я бесконечно благодарна за социальную политику этого правительства, потому что, как очень красноречиво сказал психолог Маслоу, «Если у тебя нет дома, крыши над головой, у тебя нет ничего». А для матери-одиночки с двумя детьми это очень важно, поэтому я очень благодарна за это. В разгар жилищного кризиса правительство штата Виктория продвигает планы по сносу всех многоквартирных домов социального жилья в штате к 51 году. Хотя некоторые жильцы уже были переселены, а их дома снесены, Эмма по-прежнему живет в районе Норт-Ричмонд. Проживающие в социальном жилье невероятно разнородная группа людей, но большинство из них – женщины. И многие из них имеют сложные потребности или пережили травмы и оказались в неблагоприятном положении в своей жизни. Последние 10 лет Эмма жила в этом районе. Теперь ее будущее снова не определено.
I have no idea what that means.
Я понятия не имею, что это значит для меня и моей семьи, кроме того, что это означает переезд, что это очень-очень страшно для нас, особенно потому, что дети ходят в школу. И мне грустно от мысли, что мне, возможно, придется всех перевести, чтобы найти жилье. Правительство говорит, что сделает 2 предложения, но что произойдет, если ни одно из них не будет соответствовать нашим потребностям, как это происходит сейчас с другими жителями? В штате Виктория более 82 тысяч человек в настоящее время находятся в списке ожидания на получение государственного жилья. И решение о сносе существующего жилого фонда вызвало ожесточенное сопротивление и судебные иски. В декабре 2025 года, после парламентского расследования этой политики, в докладе, представленном в парламент Виктории, был сделан вывод о том, что правительство штата публично не обосновало необходимость сноса. Представительница партии «Зеленые» в штате Виктория по вопросам жилищного строительства Габриэль Диветри заявляет, что арендаторам должна быть предоставлена большая прозрачность в отношении этой политики, меняющей их жизнь. В первую очередь я бы усомнилась в наличии у них каких-либо документов, о которых они заявляют. Отчеты о технико-экономическом обосновании, отчеты о состоянии каждого здания, анализ затрат и выгод. Я сомневаюсь в том, что работы действительно были выполнены. А если у них есть доказательства, я бы усомнилась в том, подтверждают ли они принятое ими решение. В течение 15-месячного расследования комитет заслушал показания жителей всех 44 многоэтажных домов. В своих показаниях они установили, что плохая коммуникация и неопределенность в отношении политики привели к значительным травмам, стрессу и тревоге. По словам доктора Дэвида Келли, исследователя из Королевского Мельбурнского технологического института, более половины семей, проживающих в этих домах, живут там более 10 лет, образуя сообщество с налаженной связью с районом. Выступая на слушаниях в июле, жительница Хевен рассказала комитету о том, как ее психическое здоровье ухудшилось в результате этой политики. До переезда сюда я жила в Лилидейле. В Лилидейле я постоянно попадала в психиатрические больницы и не видела своих 9 детей. А с тех пор, как я живу здесь, я могу с ними видеться. Я знаю здесь как минимум 200 человек, которым могу сказать: «Привет, как дела? Как прошел твой день?» Мое психическое здоровье улучшилось до неузнаваемости. Я больше не принимаю лекарства. Я никогда не была так счастлива, пока не услышала, что они собираются снести здание, что вызывает у меня ежедневную тревогу. Министр жилищного строительства штата Виктория Харриет Шинк заявила, что правительство Аллен от лейбористской партии пытается обеспечить современным и доступным жильем людей, состоящих на учете в системе социального жилья. Правительство утверждает, что каждой семье назначен сотрудник по вопросам переселения, который тесно сотрудничает с ними и следит за тем, чтобы новое жилье соответствовало их потребностям и предпочтениям. Однако, по словам жителей, многие чувствовали себя вынужденными или принужденными подписывать документы о переселении, часто не до конца понимая, на что они соглашаются. Эмма говорит, что, несмотря на все листовки, доставленные в многоквартирные дома, жители все еще не понимали сути вопроса. В почтовых ящиках появилось множество брошюр, расхваливающих преимущества этой последней версии государственного жилья. Я бы сказала, что нет нигде более политизированного гражданина, чем среди арендаторов государственного жилья. Я ценю все усилия, которые приложил министр, но мне интересно, почему я так и не поняла всего этого. Расследование, поддержанное как партией «Зеленых» штата Виктория, так и депутатами от либеральной партии, рекомендовало немедленно приостановить все работы по реконструкции до тех пор, пока правительство не предоставит доказательства того, что снос является наилучшим вариантом. Правительство штата заявило о наличии исполнительной привилегии в отношении 146 документов, касающихся этой политики, опубликовав для общественности только 12. Помимо судебных исков, вызывающих опасения по поводу прав человека арендаторов государственного жилья, также возникли серьезные вопросы о том, почему правительство просто не отремонтирует уже существующие многоквартирные дома. Правительство утверждает, что стареющие здания больше не соответствуют своему назначению. Но многие архитекторы и эксперты говорят, что существуют и другие варианты. Стив Минтерн – ландшафтный архитектор, соучредитель и директор некоммерческой проектно-исследовательской компании «Офис». Он говорит, что модернизация, как правило, дешевле и лучше с точки зрения социальных результатов. Мы надеемся, что работа будет проделана для того, чтобы начать диалог, подобный тому, который мы ведем сейчас, о возможности модернизации этих зданий, и что это принесет действительно положительные экономические результаты для государственного бюджета. Есть также огромные социальные последствия, особенно для жителей, и огромная польза для окружающей среды. Правительство штата поставило перед собой очень амбициозные цели по достижению нулевого уровня выбросов. И если мы хотим достичь этих целей, очень важно, чтобы мы строили и возводили здания по-другому. Строительная отрасль – это очень загрязняющая отрасль. Ни для кого не секрет, что дома старые, и многие из них остро нуждаются в ремонте. Парламентское расследование это подтвердило. Однако, согласно отчету, упадок, особенно после объявления о сносе, мог бы быть лучше организован правительством штата. Комитет установил, что правительство штата Виктории занималось так называемым управляемым упадком, не проводя ремонтные и профилактические работы своевременно. На одном из слушаний арендатор Джон Лоундес сообщил комитету, что некоторые виды ремонтных работ затрудняли поддержание зданий в надлежащем состоянии. Они провели модернизацию и демонтировали все медные трубы и канализационные трубы, кроме водосточных, а затем приварили ПВХ к одной медной водосточной трубе через все здание. Это вышло из строя и превратилось в черную плесень. То есть они заменили легко очищаемые поверхности на трудно очищаемые. В опубликованных ограниченных документах правительство утверждает, что реконструкция является самым дешевым вариантом и заявляет, что высотные здания не способны удовлетворить растущий спрос. Габриэль де Виетри говорит, что предоставленные документы не показывают, как эти работы наилучшим образом отвечают потребностям жильцов государственного жилья. 12 документов, которые они представили, показывают, что встречи, которые они проводили до принятия этого решения, были встречами с пенсионными фондами, застройщиками и с людьми, которые рассчитывали на прибыль. В своем заявлении в ответ на отчет Харриет Шинк говорит, что реконструкция обеспечит жильем в 3 раза больше жителей и пообещала, что строительство новых домов увеличит количество социального жилья как минимум на 10%. Организация Inner Melbourne Community Legal назвала это явно недостаточным, утверждая, что это будет эквивалентно всего 440 новым социальным домам за 28 лет. Социальное жилье, определяемое как арендное жилье, принадлежащее и управляемое государственными или некоммерческими организациями, является общим термином как для государственного, так и для муниципального жилья. Екатерина Юрха живет в этих высотках 26 лет. Хотя она не против сноса, она говорит, что обеспокоена тем, сможет ли она позволить себе жить в муниципальном жилье. Я слышала об этом, о муниципальном жилье. Что это? Да, оно хорошо сделано, там все очень как в роскоши, но дома очень маленькие. Я сама там не была, но знаю, что оно немного дороже, чем государственное. Получая пенсию по инвалидности, я очень боюсь, потому что больше половины моей пенсии уходит на лекарства, на все. Вот о чем я беспокоюсь, смогу ли я справиться или нет. В отчете говорится, что правительство использовало термин «социальное жилье» для перевода арендаторов государственного жилья в приватизированную модель, практически не вдаваясь в подробности о возможном повышении стоимости таких услуг, как коммунальные услуги и аренда. Екатерина говорит, что у нее есть друзья, которые переехали в новый жилой комплекс и были в восторге, пока им не начали приходить счета. Я поговорила со своей соседкой, которую переселили на Бэнк-стрит. Она была так рада узнать об этом, ведь это было роскошно. Но теперь, спустя некоторое время, кажется, прошло уже несколько месяцев с тех пор, как они там живут, она в шоке, потому что счета приходят, и для нее они просто ужасны. Электричество ей предоставляют не по ее выбору. Что бы ей ни давали, она должна платить. Несмотря на выводы парламентского комитета, многочисленные судебные иски и противодействие жильцов социального жилья, правительство продолжает снос. Важно отметить, что многие жители заявляют, что не против сноса, они согласны с тем, что дома находятся в запущенном состоянии и не подлежат ремонту. Однако многие выступают против сокращения жилищного фонда и возможности переселения жильцов из своих районов и дальше от медицинских учреждений, от которых они зависят. Мы хотим остаться в этом районе, потому что привыкли к местному сообществу. Значит, вы не хотите, чтобы вас переселили куда-нибудь в другое место? Верно, потому что мы уже привыкли здесь находиться. Я провожу в больнице Альфред большую часть времени. Это мой второй дом. Мне нужно все это сообщество, эти друзья. Все были в шоке, потому что я не хотела никого другого. Я хотела бы видеть все ваши лица. Репортаж Сидни Лан, команда SBS News, на русский язык перевела и озвучила Лера Швец для SBS Russian. Убедитесь, что вы получаете полную картину, а не только то, что вам выдает лента социальных сетей. Найдите все новости и истории на русском языке на сайте SBS. Добавьте sbs.com.ru/russian в закладке вашего веб-браузера уже сегодня. Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. Федор Лейкин, который на самом деле Владимир, но об этом не все знают, и наоборот, назвал свою экспозицию трансформированных фотографий «Мистические существа и мечтательные пейзажи». Это коллекция художественного исследования в мире цифрового коллажа, где его личные реалистичные фотографии трансформированы в абстрактные композиции, открытые индивидуальному восприятию и интерпретации. Именно об этом Сима Цискина в субботу в Мельбурне побеседовала с самим художником и гостями, которые поделились своими впечатлениями. Подробности у Симы Цискиной.
Сегодня мы приглашаем вас на выставку работ Федора Лейкина. Во-первых, я хочу провентилировать. Я знаю, вас все спрашивают, а чё вдруг Федор? Это что, дядя Федор?
Началось давно, это были такие в Питере художники, Митьки. Книга была, и там главные персонажи были Максим и Федоров. Ну, я очень любил художников этих, и эту книгу. И как-то я, по-моему, даже чуть ли не сам себя назвал Федором, потому что мне показался этот персонаж мне близок. И все друзья подхватили, и да, им показалось, что мне подходит это имя. Ну и вот с тех пор многие сейчас как бы даже не знают, что меня Владимир зовут. Все меня Федор, Федор, когда им говорю, что Владимир, они, а это кто такой?
Но... Вам действительно подходит Федор, я могу Спасибо. Сказать, с полной ответственностью. Выставка ваших работ «Трансформация фотографий». Очень абстрактно, то есть каждый, кто смотрит на эти работы, он может их интерпретировать сам каким-то образом. Вы давно занимаетесь вот искусством вообще?
На самом деле, вот у меня там лежит каталог, там первые работы я делал, это был 2000 год. Вы там посмотрите, они совсем по-другому выглядят. И я тогда начал, забросил, потом не занимался этим долгое время, и потом занялся фотографией, много вот в последнее время обрабатывал фотографии, я люблю пейзажи. И вот в последний год это практически все сделано в этом году, ну не в этом уже, а в прошлом, да. Начал, и так пошло, и мне нравится это делать. И вот пару друзей у меня есть, которые это видели, и они мне говорят, это очень хорошо, надо показать людям. Я не уверен насчет того, что это хорошо или нехорошо, но они сказали, что хорошо. И вот Вера, которая мне помогала это все это организовывать, она искусствовед из Москвы, она говорит, что я знаю, что я ей говорю, поэтому...
Действительно, производит впечатление. Мне бы хотелось поговорить немножко о технике вот этого. Я вижу, тут на стене написано, но лучше, чтобы вы мне сами рассказали.
Окей. Техника, ну как бы совсем секреты я не буду раскрывать полностью.
Но
да.
Это не ИИ, это вы сами.
Но там написано, да, кстати, что это ИИ вообще там никак не задействовано.
Никаким боком.
Никаким боком, да. То есть это я беру фотографии.
Это фотографии реалистичные?
Да, конечно, да. Да.
Свои же?
Свои фотографии, да, реалистичные. В основном пейзажи, да. Я посмотрю на фотографии, мне кажется, что если я вот что-то с ней буду сейчас делать, и, то из нее может что-то получиться. И потом начинаешь делать, и там разные слои, если вот начинаешь вкладывать друг на друга, дно проявляется через другое, я как начинаю видеть какие-то там...
Layers.
Я начинаю видеть какие-то там рисунки или существа, вот которые, мне кажется, я начинаю над этим работать и дальше обрабатывать, чтобы получилось то, что я хочу.
То есть часто они вообще у вас проникают сами?
Да, да. То есть она изначально, это немножко такое абстрактное. Ну, в этом как бы надо увидеть. Делаю пока я не удовлетворен, что это выглядит хорошо, или я что-то увидел, там какое-то вот существо или еще что-то, чтобы оно проявилось больше, как бы, чтобы это было видно. Сидел там, походил, пришел через пару часов, посмотрел, не, надо еще вот тут сделать и так. Ну и так это в процессе. Что-то быстрее делается, что-то дольше делается.
Сами вы печатаете?
И это в профессиональной типографии отпечатано. Это типография, которая печатает фотографов для выставок для разных. То есть это на самой лучшей фотобумаге. И на такую, на доску они специально так это крепят, чтобы это можно было на стену повесить. То есть это можно сделать в два раза, как минимум, больше. Если это кому-то что-то понравится.
Да. Вот я вижу, у вас чередуются черно-белые работы очень много и цветные
вкрапления.
Да. Что вас самого привлекает? Или это вот как идет, вы видите, делать это цветным или оставить?
По-разному. Какие-то фотографии изначально черно-белые. Но бывает, что я их потом перевожу в черно-белый, потому что выглядит это лучше, например, в черно-белом, чем в цветном. А что-то в цвете выглядит хорошо. Иногда видишь заранее, что вот это будет лучше в черно-белом, да, например. Но поэтому тут как бы, да, в перемешку.
Давайте в порядке эксперимента подойдем к какой-то работе. Потом вот именно эту фотографию поставим к нашему разговору. А вы нам объясните, что вы в ней видите. А я вам, может быть, скажу, что я в ней вижу. Ну, давайте вот.
Вот это, да?
Да, называется Forest Creatures, Horny Wicked Spirit.
Ну, я не знаю, очень хорошо вижу череп с рогами, вот глаза, нос и тут рога. И было сделано из какой-то фотографии, в лесу было снято, там много было всяких веточек и все такое.
Horny?
Нет, это не корни, это веточки были. Ну и выглядит horny, как wicked, это переплетенный. И злой одновременно, это как бы два значения в этом слове. Ну и по мне он такой, кто-то первый раз, когда увидел, он говорит, о, это как бы на обложку heavy metal бому какого-нибудь. Я так не согласен был, но кто-то так увидел, я не знаю.
Ну, для меня это тоже где-то на обложку какой-то хоррор-книги Стивен Кинг, что-то такое.
Ну, я люблю мрачное, меланхоличное, это как бы мне ближе
всего. Это ваш характер?
Да, наверное, да. Меланхолия — это мой любимый. И фильм любимый, да, и состояние, и такое, оно sadness, меланхолия, такое, отражает, наверное, мое отношение к жизни вообще, что она такая скоротечная и заканчивается тем заканчивается.
Это замечательная ночь.
Давайте перейдем к другой теме.
Тут лежит книга, которая называется «Отсебятина про себятина».
Да. Ну, я писал. Я сейчас дал себе слово больше не писать.
Почему?
Ну, что-то я разочарован, как бы люди, по-моему, больше не читают, во-первых, а во-вторых, даже друзья особо не смогли прочесть. Во-первых, я, по-моему, слишком перестарался много, но то, что было, то и там, начал просто в основном про друзей писать. Ну, там, да, друзьям. Там, знаете, там собирается у кого-то там про друзей. Потом
байки, как у вашей
байки,
мамы.
Байки, как у мамы. Потом про себя, там какие-то истории своей жизни. Потом начались там уже отвлеченные как бы дела. Ну и вот так оно копилось. И опять же, вот у меня есть друг, который мне сказал, но надо это издать. Я говорю, да что там издавать, кому это надо? Ну, короче, он меня заставил это сделать, но это...
В каком году это было?
По-моему, позапрошлом.
Ну, так это же совсем недавно?
Недавно, да. Там тоже много фотографий. Толстенько получилось. Я там написал, где надо читать, где не надо читать, потому что там, я говорю, то, что про друзей кому-то неинтересно будет, если они их не знают, да, например... А какие-то вещи, которые уже там более отвлеченные.
Значит, давайте мы пожелаем вам большого успеха.
Спасибо, да.
Для наших слушателей, если кому-то интересно, кто-то захочет с вами связаться, есть возможность,
да, конечно,
пусть пишут в редакцию. Спасибо. Художник Юлия Леонтьева. Ну, я думаю, что вам это очень как бы в жилу, если учитывать то, что вы тоже занимаетесь абстрактным искусством.
Да, конечно. Мне очень нравятся работы Федора. Абстрактные и очень выразительные. То есть каждая работа дает очень большой, сильный месседж, мне кажется. И очень интересно разобраться, какой именно.
Очень интересна также техника. Вот просто некоторые вещи поражают.
Да, мне немножко знакома эта техника, потому что я тоже занимаюсь вот редактированием фотографий. Интересно, потому что ты начинаешь с одной фотографии, потом добавляешь и превращаешь это в совершенно какое-то третье или десятое качество.
Так что никогда не знаешь заранее.
Никогда не знаешь заранее. И это большая находка для художника, вот прийти к результату такому.
Александр Левин. Знаю Володю где-то с 98-го года. И я помню его первые имейлы, с которыми поделился, его первые опусы, под именем Ульянов Лейкин. И я подумал в тот момент о оригинальный псевдоним. Вскоре я узнал, что, оказывается, он родился 22 апреля. То есть у него нету он вовсе не самозванец. Ну вот мы, если не дружим, то общаемся вот четверть века больше. Первые произведения, которые он написал, они были еще в интернете. Он со мной поделился в те времена. Я знаю, что он творческий человек, но что это систематическое творчество, и что он сделал вот такую вот выставку, это приятный сюрприз. Открытие.
Ну, что я могу сказать? Я первый раз вижу эту Вовину выставку и считаю, что очень много интересных, просто интересных, глубоких работ. Понимаете, надо вдуматься, надо понять, что он изображает, но очень-очень хорошее.
Спасибо.
Спасибо большое.
Замечательная наша любимая Екатерина Данова сегодня с нами. И я не буду открывать, наверное, большой секрет. Многие из вас, наверное, знают, что Федор Лейкин, то есть для нее это не Федор совсем, а Володя, Вовка, да, это ее сын. Вы что видите в этих его работах?
Вы знаете, что я не очень их понимаю. И, честно говоря, думаю над каждой. Он как-то быстрее соображает, чем я. Наверное, это уже в возрасте. Не могу даже сказать, что я... Некоторые меня поражают, а некоторые я не понимаю просто.
Я, во-первых, только что пришла, но я уже впечатлилась парочкой картин здесь. И вообще это очень оригинальный стиль. Мне нравится, мне все оригинальное нравится. То, что я не умею, то, что мне недоступно, я вообще обожаю. Завидую белой завистью.
Очень интересно. Вот мы Федора знаем довольно-таки давно. Я не знал, чем он занимается. Вот пока сюда не пришел, я не знал, чем он занимается. Вот, вообще красиво. Новые лица, новые знакомства, новые друзья, надеюсь.
Ну, интересно, да, очень так, творческое выражение, хорошее помещение, первый раз здесь, я считаю, да, хорошо, культурное событие в Мельбурне.
Вера Глущенко, вы практически организатор этого всего, вы помогали Федору все это делать.
Ну, я скорее просто помогла реализовать, я думаю, его уже давние стремления, да, я недавно переехала в Мельбурн, я сама из Москвы, жила в Сиднее перед этим, вот, и когда приехала в Мельбурн, мы познакомились на ярмарке искусства с Федором, и сказал, что он очень интересный человек. Я узнала, что он занимается фотографией уже некоторое время, да, и вот экспериментирует еще с digital art. Да. И он мне показал свои последние работы, меня очень впечатлило, да. Вот, и вот через какое-то время родилась такая идея, что можно поделиться еще, да, с другими людьми.
Я вижу, что Федор сам бы не раскачался, я думаю.
Я думаю, рано или поздно он бы пришел к этому, потому что каждый художник, он художник, потому что он не может жить иначе, да. Благодаря этому нам есть на что ориентироваться, есть куда смотреть. Я
думаю, будем ждать новых выставок.
Абсолютно. Спасибо большое.
Ну, во-первых, я участвую, что столько народу уже пришло, и я так надеюсь, еще придут. Очень рад вас всех видеть, и большое спасибо, что пришли. И если людям понравится, то это даст какое-то вдохновение дальше этим заниматься. Вот вы мне в конце скажете, если как бы стоит этим заниматься или нет.
Спасибо большое, Сима, за этот репортаж с выставки Федора Лейкина, он же Владимир, в Мельбурне. А наша программа подошла к концу. Спасибо, что присоединились к эфиру программы SBS на русском языке. Для вас сегодня работали из Сиднейской студии Ирина Виноградова и я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в четверг в полдень. Берегите себя и своих близких.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.